23. Они зашли в ресторанчик Нури, заняв столик у окна. Алисия заказала бокал белого вина, с утра уже второй. Закурив, она погрузилась в созерцание растекавшихся на Рамбло ручейков прохожих, как будто перед ней находился самый большой аквариум в мире. Варгас заметил, что рука у нее слегка дрожала, когда она подняла бокал и поднесла его к губам.
«Проведете воспитательную беседу?» — проронила Алисия, продолжая смотреть в окно.
«Ваше здоровье».
«Вы ничего не сказали о таинственном типе в маске. Вы подумали о том же, о чем и я?»
Варгас пожал плечами со скептическим выражением лица.
«В отчете о предполагаемом покушении на Вальса в Обществе изящных искусств шла речь о человеке с закрытым лицом», — напомнила Алисия.
«Возможно», — неохотно согласился Варгас. «Мне нужно позвонить». Оставшись в одиночестве, Алисия испустила тихий болезненный стон и дотронулась до бедра. Ей хотелось выпить хотя бы половину таблетки лекарства, однако она решила воздержаться. Воспользовавшись отсутствием Варгаса, который разговаривал по телефону в глубине зала, Алисия подала знак официанту, попросив налить ей еще вина, и обменяла пустой бокал на полный, осушив его одним глотком. Варгас вернулся через четверть часа со своей маленькой записной книжкой в руках и оживленно блестевшими глазами, что сулило новости.
«Повезло. Машина принадлежит акционерному обществу Метробарна. Основная сфера деятельности фирмы — недвижимый капитал. По крайней мере, так написано в реестре. Главная контора находится в Барселоне, бульвар Грасия, дом 6.
«Это тут неподалеку. Дайте мне еще пару минут, чтобы прийти в себя, и отправимся по адресу».
«Почему бы вам не поручить работу мне, Алисия? А вы идите домой и немного отдохните. А потом я приду к вам и расскажу, что удалось выяснить».
«Вы так считаете?»
«Да, возвращайтесь домой».
Они вышли на Рамбло. Небо прояснилось и сияло пронзительной синевой, иногда осенявшей зимнюю Барселону, наполняя ее истомой, чтобы убедить доверчивых людей, будто жизнь прекрасна.
«Итак, прямо домой, нигде не задерживаясь по техническим причинам, а то я вас знаю», — предупредил Варгас.
«Как скажете. Смотрите, не раскройте дело без меня».
«Не беспокойтесь».
Варгас двинулся в сторону площади Каталонии, а Алисия проводила его взглядом и выждала несколько минут, давая ему время удалиться на приличное расстояние. Много лет назад она сделала полезное открытие. Стоило немного преувеличить свою боль или прикинуться умирающей в духе дамы с камелиями, и можно было вить из мужчин веревки. Они становились благодушными и покладистыми, считая, будто она нуждается в их опеке и защите. Это правило распространялось почти на всех лиц мужского пола в рамках переписи населения, за исключением Леандро Монтальво, научившего Алисию большинству приемов из имевшегося на вооружении арсенала. И он безошибочно чувствовал подвох, если она пускала в ход фокусы собственного изобретения. Как только Алисия решила, что благополучно избавилась от Варгаса, она сразу изменила направление. Возвращение домой откладывалось. Ей нужно было время, чтобы подумать и понаблюдать из сумрака. И кроме того, существовало одно дело, которое она хотела выполнить самостоятельно и в своем стиле. Резиденция метро Барны располагалась на последнем этаже монументального модернистского комплекса, архитектурой напоминавшего сказочный замок. Огромное здание с подновленным фасадом из желтоватого камня, увенчанное мансардами и высокими башенками, было известно как дом Рокамора. Оно являлось одним из тех совершенных образцов математического искусства и высокой мелодрамы, какие можно увидеть только на улицах Барселоны. Варгас задержался на мгновение, чтобы поподробнее рассмотреть византийские пропорции, балконы и галереи. Уличный художник, восстановивший мольберт на углу, заканчивал этюд с изображением дома, выполненный в духе импрессионизма. Заметив Варгаса, художник вежливо улыбнулся.
«Красиво», — похвалил его работу Варгас.
«Стараемся как можем. Полиция».
«Так бросается в глаза?»
Художник усмехнулся. Варгас указал на картину.
«Она продается?»
«Через полчаса будет готова. Интересуетесь городской архитектурой?»
«Иногда. Вход платный?»
«Понятия не имею». Лифт, словно выскользнувший из фантазии Жюля Верна, доставил Варгаса к дверям конторы, на которых сверкала золотом литая табличка с надписью «Акционерное общество Метробарна. Недвижимый капитал». Варгас нажал кнопку звонка. Заливисто прозвенела трель колокольчика. После короткой паузы дверь отворилась, и появилась секретарша, обладательница изумительной фигуры в строгом деловом костюме, смотревшаяся весьма уместно в интерьере роскошной приемной. Многие фирмы спешили сообщить о своем процветании заблаговременно, с иезуитским лукавством.
«Здравствуйте», — произнес Варгас официальным тоном, показывая удостоверение. «Я хотел бы поговорить с директором».
Секретарша посмотрел на него с удивлением. Скорее всего, в этой компании привыкли принимать персон более высокого ранга.
«Вы имеете в виду сеньора Санчиса?»
Он ограничился кивком и шагнул в холл. Зал со стенами, обитыми синим бархатом, украшенным россыпью прекрасных акварелей с изображением фасадов и зданий, знаковых для Барселоны. Варгас сдержал улыбку, узнав манеру уличного живописца.
«Могу я выяснить цель вашего визита, агент?» — спросила секретарша.
«Капитан», — поправил Варгас, не оборачиваясь.
Она кашлянула, но, не получив более развернутого ответа, вздохнула.
«В настоящий момент сеньор Санчис находится на совещании. Если хотите...» — Варгас резко развернулся и смерил ее ледяным взглядом. «Я немедленно доложу о вас, капитан».
Он раздраженно кивнул. Секретарша стремительно удалилась в надежде найти подкрепление. Последовал каскад звуков, торопливая приглушенная речь, шум открывавшихся и закрывавшихся дверей, беглые шаги в коридорах. Через минуту она вернулась и с улыбкой пригласила его пройти в контору.
«Если не возражаете, сеньор директор примет вас в конференц-зале».
Варгас прошел по длинному коридору. Помпезные кабинеты по обе его стороны оккупировала команда вальяжных адвокатов в хороших костюмах-тройках, выполнявших свои рутинные обязанности с серьезным видом опытных комиссионеров. Изысканные скульптуры, картины и ковры услаждали взор по пути в просторный зал, переходивший в застекленную лоджию, откуда открывался панорамный вид на бульвар Грасия с высоты птичьего полета. Центральное место в интерьере занимал великолепный большой стол для совещаний, дополненный мягкими стульями, витринами и красивыми резными панелями.
«Сеньор Санчис выйдет к вам через минуту. Могу я пока вам что-нибудь предложить? Кофе?»
Варгас отказался. Секретарша быстро исчезла, оставив посетителя в одиночестве. Детектив оценил мизансцену. От помещений штаб-квартиры метро Барны пахло, если не сказать несло, деньгами. Стоимость ковра под ногами, наверное, превышала его заработок за несколько лет. Варгас обошел стол, слегка касаясь полированного дуба и вдыхая аромат кичливой роскоши, витавшей в воздухе. Обстановка создавала гнетущую атмосферу привилегированности, свойственную учреждениям, занятым извлечением золота из камня. Каждую секунду тут напоминали гостю. Вопреки иллюзиям, что его приняли в святая святых империи денег, он навсегда останется аутсайдером, кому позволено лишь заглядывать с улицы в виртуальное окно. Зал украшало множество портретов, отличавшихся размерами и техникой исполнения. Преобладали фотографии, но также встречались работы маслом и тушью, подписанные избранными официальными портретистами, признанными мэтрами последних десятилетий. Варгас осмотрел коллекцию. Изображения на портретах принадлежали одной персоне. Седовласый господин патрицианской внешности позировал фотографу или художнику с невозмутимой улыбкой и холодом в глазах. Прототип главного персонажа портретной галереи явно умел преподнести себя в наилучшем свете и правильно выбрать окружение. Варгас наклонился, чтобы рассмотреть вблизи фотографию, где человек с ледяным взглядом находился в компании известных государственных деятелей. Все были в охотничьих костюмах и сердечно улыбались, как добрые старые друзья, собравшись тесной группой вокруг генерала Франко, который выглядел намного моложе, чем теперь. Варгас внимательно изучал лица высокопоставленных чиновников и выделил одного из участников охоты. Тот стоял во втором ряду и улыбался во весь рот, словно старался выделиться в этой мизансцене.
«Вальс», — пробормотал он.
Дверь зала у него за спиной открылась, и, повернувшись, Варгас оказался лицом к лицу с мужчиной средних лет, болезненно худощавым, с редкими светлыми волосами, тонкими, как пушок на голове ребенка. Шерстяной костюм отличался безупречным покроем, и серые глаза в тон были спокойными и проницательными. Директор любезно улыбнулся и протянул Варгасу руку.
«Добрый день. Меня зовут Игнасио Санчис. Я генеральный директор компании. Со слов Марии Луисы я понял, что вы хотите со мной поговорить. Прошу прощения, что заставил вас ждать. Мы готовимся к ежегодному собранию акционеров, и у нас голова кругом идет. Чем я могу помочь, капитан?»
Санчис проявлял напускное дружелюбие и профессионализм высшей пробы. Властный взгляд лучился теплотой, одновременно оценивая посетителя, внимательно и дотошно. Варгас нисколько не сомневался, что Санчис, еще не договорив первой фразы, уже точно знал, какая фирма произвела его ботинки и сколько лет сравнительно недорогому костюму.
«Мне знакомо это лицо», — произнес он, указав на одно из масляных полотен, оживлявших зал. «Дон Мигель Анхель Убач», — пояснил Санчис, снисходительно улыбнувшись невежеству или наивности собеседника. «Наш основатель.
Банковское объединение Убач. Пороховой банкир».
Санчис ответил едва заметной вежливой улыбкой, но в глазах мелькнул холодок.
«Дону Мигелю Анхелю очень не нравилось его прозвище, и, с вашего позволения, оно совсем не соотносится с масштабом его личности».
«Я слышал, что так его называл сам генералиссимус в знак признания оказанных услуг», — произнес Варгас.
«Боюсь, история не соответствует действительности», — возразил Санчис. «Подобными прозвищами награждали дона Мигеля Анхеля в красных газетах во время войны. Банковское объединение Убач вместе с рядом других компаний помогало финансировать национально-освободительную кампанию. Выдающийся человек, которому Испания многим обязана».
«Что, без сомнения, хорошо окупилось», — пробормотал Варгас.
Санчис пропустил мимо ушей последнее замечание, и его приветливая улыбка не померкла.
«Какое отношение имеет дон Мигель Анхель к вашей компании?» — поинтересовался Варгас.
Санчис откашлялся и принялся терпеливо объяснять, не избежав наставительных ноток в голосе.
«После смерти дона Мигеля Анхеля в 1948 году банковское объединение Убач разделилось на три акционерных общества. Одним из них явился ипотечный и индустриальный банк Каталонии. Затем он, теперь уже 8 лет назад, стал частью кредитного испано-американского банка. Метробарна была создана в то время для управления недвижимым капиталом, находившимся на балансе банка».
Санчис произнес короткую речь без запинки, будто повторял ее много раз, с видом скучающего гида в музее, который проводит навязшую в зубах экскурсию для туристов, искоса поглядывая на часы.
«Однако я полагаю, что история компании не представляет для вас большого интереса», — заключил он. «Так чем я могу вам помочь, капитан?»
«Возникла небольшая проблема. Вероятно, это лишь недоразумение, сеньор Санчис, но, как вы понимаете, мы обязаны соблюсти формальности. Необходимо кое-что уточнить».
«Разумеется, я вас слушаю».
Варгас вынул записную книжку и притворился, будто сверяется с записями.
«Вы можете подтвердить, что легковая машина с номером В-74-325 принадлежит компании «Метро Барна»?»
Санчис оторопело уставился на сыщика.
«Если честно, я не знаю. Следовало бы спросить у...» «Насколько я понимаю, компания располагает собственным парком автомобилей. Я не ошибаюсь?» «Нет, вы правильно сказали. У нас есть 4 или 5 машин, если...» «И одна из них — Mercedes-Benz, черная. Модель, выпущенная 15 или 20 лет назад?»
По лицу Санчиса пробежала тень беспокойства.
«Да. Эту машину водит Валентин. Что-нибудь произошло?» «Валентин, вы сказали?» «Валентин Моргадо, шофер, который служит в компании». «Он ваш личный водитель?» «Да. Уже достаточно давно. Можно узнать, в чем...»
«Сеньор Моргадо в настоящий момент находится в конторе?»
«Нет. Сегодня с утра он должен был вести Викторию к врачу».
«Кто такая Виктория?»
«Моя жена».
«Как фамилия вашей супруги?»
«Убыч. Виктория Убыч».
Варгас приподнял брови с подчеркнутым удивлением. Санчис кивнул, продемонстрировав легкое раздражение.
«Да, она дочь Дона Мигеля Анхеля».
Варгас игриво подмигнул, словно намекая, что восхищен столь мудрым поступком, как женитьба на богатой наследнице, которая вознесла его собеседника на Олимп.
«Капитан, я был бы признателен, если бы вы объяснили, в чем дело».
Варгас улыбнулся непринужденно и доброжелательно.
«Как я говорил, ничего серьезного. Мы расследуем наезд, который произошел утром на улице Бальмес. Машина подозреваемого скрылась с места аварии. Не волнуйтесь, речь не о вашем автомобиле. Но два свидетеля происшествия заявили, что видели на перекрестке припаркованную машину. По описанию она соответствует черному Мерседесу с номерным знаком, который водит
Валентин».
«Именно так. И оба свидетеля подтвердили, что в момент наезда водитель Мерседеса находился в салоне машины, поэтому мы хотели бы найти его. Вероятно, он заметил нечто важное, что помогло бы нам установить сбежавшего виновника происшествия».
Санчис выслушал рассказ полицейского с состраданием, хотя явно обрадовался, что его автомобиль и водитель не причастны к аварии.
«Ужасно. Есть жертвы со смертельным исходом?»
«К несчастью, одна жертва есть. Пожилая сеньора скончалась по дороге в больницу, куда ее повезли».
«Искренне сочувствую. Разумеется, мы готовы оказать любую помощь, которая в наших силах».
«Нам нужно поговорить с вашим служащим».
«Разумеется».
«Вы не скажете, возил ли сеньор Моргадо вашу супругу утром куда-нибудь еще, после визита к врачу?»
«Не знаю. Думаю, что нет. Вчера Виктория меня предупреждала, что ждет сегодня гостей. Не исключено, что Валентин поехал выполнять какие-то поручения. Иногда, если он не нужен с утра мне или жене, он развозит документы или почту компании».
Варгас достал визитную карточку и протянул директору.
«Будьте любезны, передайте сеньору Моргадо, чтобы он связался со мной сразу».
«Не беспокойтесь, я тотчас отдам распоряжение, чтобы его нашли и предупредили».
«Вероятно, он не сможет нам помочь, но процедуру необходимо соблюдать».
«Естественно.
А, кстати, нет ли случайно у сеньора Моргадо заметной физической особенности?»
Санчис кивнул.
«Да, Валентин был ранен во время войны. У него обезображена половина лица в результате взрыва минного снаряда».
«Он давно у вас служит?»
«Лет 10. Раньше Валентин работал в семье моей жены, и мы ему доверяем. Я лично не сомневаюсь в его честности».
«Один из свидетелей упомянул, что часть лица шофера закрывала некое подобие маски». «Такое возможно? Я лишь хочу убедиться, что речь идет о том самом человеке».
«Верно. Валентин носит протез, закрывающий нижнюю челюсть и левый глаз». «Не хочу больше отнимать у вас время, сеньор Санчис. Большое спасибо за помощь. Прошу прощения, что прервал ваше совещание». «Пустяки. Никаких проблем. Я считаю, что это долг и честь для каждого испанца оказывать содействие силам безопасности государства».
Санчис повел Варгаса к выходу. Когда они шли мимо массивных резных дверей, которые открывались в грандиозный читальный зал с видом на бульвар Грасия, Варгас замешкался и заглянул внутрь. Библиотека, протяженностью не уступавшая галереям Версаля, занимала, наверное, всю длину внутренней стороны фасада. Деревянные панели на полу и потолке были отполированы до блеска, и в них, как в зеркалах, отражались и множились до бесконечности колонны из книг.
«Впечатляет», — сказал Варгас. «Вы коллекционер?»
«А, весьма умеренный», — ответил Санчис. «Большая часть библиотеки обязана происхождением фонду Убач, хотя должен признаться, что питаю слабость к книгам. Они служат мне убежищем, где я отдыхаю от мира финансов».
«Понимаю, я тоже, по мере своих скромных сил», — рискнул забросить удочку Варгас. «Мне нравится выслеживать и находить старые уникальные издания. Жена считает мое увлечение проявлением профессиональной деформации».
Санчис кивнул, сохраняя самообладание и вежливость, хотя глаза выдавали его истинные чувства. Директор явно устал от назойливого полицейского и мечтал избавиться от него как можно скорее.
«Вы интересуетесь редкими изданиями, сеньор Санчис?»
«Львиную долю коллекции составляют тексты XVIII и XIX веков. Испанские, французские, итальянские. Хотя у нас есть и превосходные образцы немецкой литературы и философии, а также английской поэзии», — терпеливо пояснил директор. «Полагаю, знатоки оценили бы их как достаточно редкие».
Санчис взял капитана под руку и с деликатной настойчивостью вновь вывел в коридор и повлек в сторону выхода.
«Я завидую вам, сеньор Санчис. Каждому свое. Мои средства ограничены, поэтому приходится довольствоваться более скромными изданиями».
«Не существует скромных книг. Есть невежественный снобизм».
«Согласен. Именно это я и сказал старому книготорговцу, который ищет для меня романы одного забытого ныне писателя. Возможно, вам что-то скажет его имя. Маташ. Виктор Маташ».
Санчис пристально посмотрел на него, не дрогнув лицом, и медленно покачал головой.
«Сожалею, но я никогда о нем не слышал».
«Примерно так мне все и отвечают. Человек отдает жизнь литературе, а вскоре никто и не вспомнит, что он писал и зачем».
«Литература жестокая, возлюбленная. Она без сожалений бросает своих рыцарей», — заметил Санчис, открывая дверь холла.
«Как и правосудие. К счастью, всегда находится человек, вроде вас или меня, кто готов обеим освежить память».
«Такова жизнь. Она почти сразу забывает обо всех, кто уходит в тень. Теперь же, если я больше ничем не могу помочь вам...»
«Еще раз большое спасибо, сеньор Санчис».